думаю.
Как хороши, как свежи.
Пускай скудеет
рот.
В жилах кровь, но в сердце не скудеет нежность.
Или не быть? Вот в чем вопрос.
Говорю.
Ой, ты, Русь, моя есть родная.
Нескудеющая сила есть и нетленная краса.
Могучий, правдивый и свободный русский язык.
Я говорю и думаю по-русски.
Всем доброе утро. У микрофона Елена Щетинина, за операторским пультом Наталья Боброва и в эфире утренний информационный канал. Сегодня у нас очередная программа из цикла «Разговоры о русском языке». Только разговаривать сегодня с вами буду не только я, но и кое-кто еще. Но кто – это сюрприз. А пока небольшая историческая справка. Если мы перечитаем воспоминания современников Александра Сергеевича Пушкина, то увидим там множество свидетельств упоминаний внешности поэта, его костюма, даже походки и жестикуляции. Но практически не встретим там описаний голоса. И даже та малая толика, что присутствует, не всегда достоверна, а чаще так вообще противоречит друг другу. Возьмем описание тембра. Вот, например, Вера Александровна Нащекина, вдова Павла Воиновича Нащекина, одного из ближайших друзей поэта. В своих мемуарах она пишет, что Пушкин говорил тенором. Вроде бы и прямое свидетельство, но вот только высказано оно было лишь через 60 лет после смерти поэта, 88-летней женщиной, и память ее в таком возрасте уже могла быть не совсем твердой. Хотя, с другой стороны, ни у кого нет ни одного указания, что Пушкин имел бас или баритон, поэтому можно условиться, что Вера Александровна права. Еще сложнее дело обстоит с тем, какой же орфоэпической нормы придерживался поэт. Дело в том, что в XIX – начале XX веков различались московская и петербургская разновидности орфоэпической нормы русского литературного языка. Московская характеризовалась более сильным аканьем, петербургская – более умеренным. Какой же тип аканья был присущ Пушкину? Известный лингвист Сергей Петрович Обнорский, исследовав его рифмы, пришел к выводу о том, что поэту было присуще аканье петербургского типа. Но с другой стороны, ведь Пушкин же был уроженцем Москвы. Да и друг Пушкина Петр Александрович Плетнев писал: «Пушкин и Дельвик всегда гордились тем преимуществом, что родились в Москве, утверждая, что тот из русских, кто не родился в Москве, не может быть судьёю ни по части хорошего выговора на русском языке, ни по части выбора истинно русских выражений». Но в том, каким именно декламатором был Пушкин, современники расходятся во мнениях еще более радикально. Так, например, поэт и археолог Михаил Владимирович Юзефович сообщает: «Бориса Годунова и отрывки последней части Онегина Пушкин читал нам сам. Он, по-моему, не был чтецом-мастером, его декламация впадала в искусственность». А более суровую оценку дала Александра Осиповна Смирнова-Россет: «Читал стихи он плохо». С ними спорит писатель, критик, историк литературы Степан Петрович Шеверев, который утверждал: читал он чрезвычайно хорошо, но при этом не детализирует свой отзыв. А ведь можно еще поискать свидетельства о темпе речи Пушкина, громкости декламации, манере произносить те или иные звуки, и такое исследование потянет минимум на диссертацию. А ведь существуют в те времена звукозаписывающие устройства, и все было бы расставлено по своим местам после первых же минут прослушивания. Но, увы, первый такой аппарат, фонограф, был создан Томасом Эдисоном лишь в 1877 году, через 40 лет после гибели Пушкина. Но хотя звучание речи Пушкина, увы, никогда уже не достигнет нашего слуха, существуют записи других поэтов и писателей, которые запечатлены на валиках фонографа, а потом на граммофонных пластинках и магнитофонных пленках, и являются ныне поистине волнующими реликвиями. О них мы сегодня и поговорим. Точнее, они поговорят с вами. Осенью 1918 года, когда в России еще шла гражданская война, в Петрограде был создан Институт живого слова. Выступая на его открытии, народный комиссар по просвещению Анатолий Васильевич Луначарский говорил: «Я совершенно убежден, что целая бездна художественных наслаждений, психологических глубин, сокровенных красот выяснится перед той культурой, которая будет культурой звучащей литературы, когда поэты, как древние трубадуры, будут петь свои произведения, и когда вновь написанные повести или романы будут читаться на народных празднествах при множестве людей». Пожалуй, нигде еще и никогда до, как и никогда после, так пристально, скрупулезно и внимательно не изучалось именно звучащее слово. Институт занимался исследованиями авторского и актерского чтения, и одним из ведущих его сотрудников был Сергей Игнатьевич Бернштейн, получивший позже за свои работы без защиты диссертации звание профессора. Надо сказать, что и до появления Института живого слова в России в начале 20 века было сделано немало записей авторского чтения. В 1908-1912 годах по инициативе Общества деятелей периодической печати и литературы были записаны на грампластинках голоса Вересаева, Бунина, Куприна, Брюсова, Толстого, декламация самых знаменитых актеров и актрис Ермоловой, Яблочкиной, Комиссаржевской. Но, увы, запись Веры Комиссаржевской получилась не совсем удачной, а потом и эта единственная пластинка была утеряна. В 1915 году появилось рекламное объявление о выходе фонокниги, альбома пластинок с авторским чтением Хлебникова, Маяковского, Асеева и других поэтов. Была даже указана цена альбома, довольно высокая для того времени – 15 рублей, но, по-видимому, этот проект так и не был осуществлен. Самые известные записи того времени – голос Льва Николаевича Толстого. Они звучат в литературных передачах по радио и телевидению, их можно услышать в музеях Толстого по всей стране. Чаще других демонстрируется звукозапись обращения Толстого к мальчикам, учащимся Яснополянской школы.
Спасибо, ребята, выходите ко мне. Я рад, когда вы хорошо учитесь. Только, пожалуйста, не шевелитесь, а то есть такие, что не слушают. А только сами шелят, меня не будет. Старик говорил нам добро. Прощайте, будет.
Нужно отметить, что Толстому нравилось наблюдать, какое впечатление производит на детей фонограф. И нередко в воспоминаниях о писателе мы встречаем такие упоминания. 18 мая. Приходили четверо мальчиков и стулы за книжками. Л.Н. накормил их, завел для них фонограф, поставил переложенный им для детей и им же самим сказанный фонограф рассказ Лескова «Под праздник обидели». 20 мая. В 5 часу дня были и стулы 120 человек детей, учеников железнодорожного училища с 6 учителями. Л.Н. роздал всем книжки, завел для них фонограф, поставив переложение рассказа Лескова. Впервые Толстой оказался перед рупором фонографа в феврале 1895 года. Тогда он воспринял аппарат как забавную безделушку, но уже через 10 лет с нетерпением ожидал, когда же из-за океана прибудет к нему подарок от Эдисона, что и произошло 17 января 1908 года. До наших дней сохранилось 9 валиков, 33 записи, письма, обращения к публике и немного рассказов.
«Был один человек богат. Но потом стал беден. Напали на него всякие несчастья. Сначала сгорел его дом, потом подох у его скотины. Пошел он работать в гон, и там попал к недоброму хозяину. Работал, а когда пришло время к расчету, у хозяина оказалось нет денег, нечего платить. И ушел он отсюда без денег и прожил все, что на себе было. Не на что было купить вообще, и шел домой босиком. И сел он на дороге и стал жаловаться Богу. За что, говорит, мне такие несчастья? Нет на свете из человека несчастья меня. И вдруг видит мимо его, идет по дороге. Человек без ног, на одних коленках. И подумал он, мне нечего одеться, нечего обуться, а ноги есть, а у этого и ног нет. Стало быть, несчастье меня.
В середине лета 1920 года молодой ученый-лингвист, научный сотрудник Института живого слова Сергей Бернштейн записал на фонограф чтение Александра Блока. Запись происходила 21 июня в гостиной Дома искусств – Блок пришел в сопровождении жены Любови Дмитриевны и Корнея Ивановича Чуковского. И, как пишет в своей книге «Голоса, зазвучавшие вновь» Лев Алексеевич Шилов, советский российский искусствовед, писатель, архивист, один из крупнейших собирателей и исследователей записи голосов писателей, Блок читал наизусть, но на всякий случай держал перед собой книгу. После записи аппарат был переключен на воспроизведение, и в комнате зазвучали только что прочитанные строки. «Как странно слушать свой голос», — сказал Блок, — «слышать извне то, что обычно звучит только внутри». Запись длилась около часа. На 6 восковых валиках было зафиксировано 15 стихотворений. Блок отказался читать «Вольные мысли», она пришла с «Мороза» и 12. «Я не знаю, как это читать», — объяснил он. На следующий же день, после того, как была сделана запись, началось ее исследование в Институте живого слова. Тщательнейшим образом измеряли все повышения и понижения голоса поэта, паузы, ударения, вибрация голоса. В 1922 году валики с голосом Блока слушала поэтесса Надежда Павлович. Она отметила, что запись немного меняла тембр его голоса, но прекрасно передавала манеру его чтения. Но, увы, когда в 1940 году валики попытались прослушать, сделать это уже не удалось. Мембрана фонографа издавала лишь слабый шелест, в котором трудно было уловить отдельные слова. Специальная техническая комиссия сочла их реставрацию невозможной. В последующие годы предпринималось еще несколько попыток переписи, но они были безуспешными. Причины неудачи заключались в чрезвычайно слабой модуляции голоса. Поэт читал значительно тише, чем, например, Маяковский или Есенин. Кроме того, валики прослушивались не менее 200 раз, и хрупкие звуковые бороздки попросту стерлись, да и условия хранения оставляли желать лучшего. Льву Шилову после долгих и упорных трудов все-таки удалось сохранить 4 валика из 6 и воспроизвести записи. Пусть очень плохо и практически неразборчиво, но голос Блока дошел до наших дней.
Вот ночь помчится, озарим по стране степную даль, степном тьме плеснет святое знамя, и панский табли встанет.
Голос Маяковского Сергей Бернштейн в первый раз записал на восковые валики фонографа 7 декабря 1920 года в фонетической лаборатории Института живого слова. Поэт приехал туда вместе с Лили Брик. Маяковский читал наизусть. Только последнее стихотворение, видимо, недавнее, он все никак не мог припомнить. Зато это сделала за него Лиля Брик и тут же записала на листке бумаги, по которому прочел его поэт. После записи каждого стихотворения звукозаписывающий аппарат останавливали, переключали на воспроизведение, и Маяковский с интересом слушал впервые в жизни свое чтение со стороны.
А вы, Агриппа, Кузя, Песок и Храм, Шагала, я погадал, заблюдет судья, остые скулы океана, на чешуе жестяной рыбы прочел я долгий, долгий путь. А вы повсюду играли на гриба, на сельца подошелся труд.
Николай Гумилев читал в Институте живого слова курс лекций по теории поэзии. Профессор Бернштейн договорился с ним о том, чтобы записать его декламацию. Это произошло в начале февраля 1920 года, когда, выполняя трудовую повинность, они вместе разгребали сугробы снега на Знаменской улице. Но на запись предельно занятый Гумилев пришел в лабораторию института только через несколько месяцев.
«Дальше сердце ты мне предела, кропотали непокорно, если кричал, то вновь в лопатке, а подруга араба дерна, благовонный дом палатки».
Кстати, на ту запись Гумилев пришел вместе с Анной Ахматовой. Об этом его попросил сам Бернштейн, его очень интересовала манера чтения Ахматовой. Но, к сожалению, найти те записи поэтессы очень сложно, но в нашем распоряжении огромный фонд, который был создан уже в конце ее жизни и совершенно на другие носители. Кстати, Ахматова относилась к звукозаписи очень серьезно и достаточно твердо корректировала замыслы своих записывателей. Никому из журналистов так и не удалось, например, уговорить ее записать на пленку такие стихотворения, как «Песня мира», «Поджигателям» и «Великой нашей отчизне» и другие. Этих и подобных стихов в авторском чтении мы не услышим никогда. И кроме того, Ахматова обычно вообще отклоняла просьбы прочитать ранние стихи. Поэт и переводчик Игнатий Ивановский рассказывал в своих воспоминаниях, как, не соглашаясь записать на его магнитофон стихотворение «Жала руки под темной вуалью», Анна Андреевна сказала: «Я забыла, как это произносится». Но иногда некоторым счастливцам удавалось ее уговорить, и стихотворение «Жала руки под темной вуалью» до нас все-таки дошло в авторском чтении.
«Жала руки под темной вуалью, отчего ты сегодня бледна? От того, что я терпкой печалью напоила его до пьяна. Как забуду, он вышел, шатаясь, и кривился мучитель народ. Я сбежала, перил не касаясь, я бежала за ним до ворот. Задыхаясь, я крикнула: шутка все, что было, уйдешь, я умру. Улыбнулся спокойно и жутко и сказал мне: не стой на ветру».
В январе 1922 года Бернштейн приезжал из Петрограда в Москву, чтобы записать чтение Брюсова и Есенина. Валерий Брюсов в помещении Высшего литературно-художественного института прочитал на фонограф свои стихотворения. Это была уже вторая запись голоса поэта. Впервые он был записан в 1912 году на пластинку, выпущенную Обществом деятелей периодической печати и литературы. Тогда он прочитал стихотворение «Египетский раб». По свидетельству современников, Брюсов читал свои стихи просто, четко, отрывисто замыкая строфы, и каждым стихом пронзал слушателей как острием, очевидно пронзаемый им изнутри, и был при этом обычно замкнут, даже сух. Ну что же, можем сравнить.
«Я жалкий раб царя, во входа до заката, среди других рабов вершаю тяжкий труд, и хлеба куст гнилой, единственная плата за слезы и за пост, за тысячи минут».
Сергей Есенин записывался в доме номер 5 по Богословскому переулку в квартире поэта Анатолия Мариенгофа. Он прочитал несколько лирических стихотворений и монолог «Хлопуши» из драматической поэмы «Пугачев». Позже Августа Миклашевская, прослушав эту запись, скажет, что она верно передает тембр есенинского голоса и темп чтения, удивительную страстность и даже одержимость, с которой он читал стихи с эстрады. «На правой ладони, — сказала Августа Леонидовна и показала где, — у него была даже мозоль. Так сильно он сжимал кулаки во время чтения. Но дома мои стихи он читал по-другому. Тихо, задумчиво, как бы удивляясь немного самому себе, дескать, что же со мной происходит. Мне такое чтение больше нравилось».
«Нарочно иду нечесанный, головой, как керосиновая лампа на плечах, ваших душ безвинную осень не нравится в потемках освещать, не нравится, когда каменьки брани летят в меня, как град рыкающих грозы. Я только крепче жму тогда руками моих волос качнувшихся пути. Так хорошо тогда мне вспоминать хороший пруд и хрипы звона льи, что где у меня живут отец и мать, которым наплевать на все мои стихи, которым дорог я, как поле, как ночь, как дождик, что весной срыгняет зеленя. Они бы силами пришли вас околоть, а каждый крик ваш брошенный в меня».
Очень любил и прекрасно умел читать свои стихи Максимилиан Волошин. Правда, вот записывался он лишь один единственный раз, в апреле 1924 года. В формуляре, приложенном к фоноваликам, сохранились пометки Сергея Бинштейна. Оказывается, Волошин при прослушивании записи обратил внимание на то, как менялся тембр его голоса, когда он во время чтения чуть отодвигался от рупора и несколько раз экспериментировал с этим.
«Каждым днем все тише и все глухо, мертвенное цепенеет ночь, мразный ветер, как свечи, жизни тушит. Не позвать, не крикнуть, не помочь. Темен жребий русского поэта, неисповедимый рок ведет Пушкина под дуло пистолета, Достоевского на эшафот».
В первой половине 30-х годов был недолгий период, который Лев Шилов называет «медовым месяцем литературы звукозаписи». Был освоен способ фиксации звука на кинопленке, появилась фабрика «Радиофильм» и стали делать сравнительно много литературных звукозаписей. Но, к сожалению, этот период оказался недолгим. Замысел снять на звуковую пленку Ильфа и Петрова так и не был осуществлен, а киносъемка Михаила Зощенко хотя и состоялась, но на экран не попала. Во всяком случае, ни сам писатель, ни его друзья и родные этих кадров не видели и звукозаписи не слышали. Лев Шилов нашел эту единственную звукозапись гораздо позже, в недрах архивов, когда самого Зощенко уже не было в живых.
«Поговорим о любви, о справедливости и человеческой хитрости. Не очень давно в городе Саратове произошло такое, я бы сказал, оригинальное событие. Один безидейный молодой человек, некто Сергей Хренов, браковщик-приемщик с одного учреждения, начал ухаживать за одной барышней, за одной, скажем, работницей. Начали они вместе гулять и выходить, начали под ручку прохаживаться, начали разные всякие любовные слова произносить и так далее, и тому подобное, и прочее. А этот молодой, фронтоватый браковщик однажды так замечает своей даме: вот чего, говорит гражданка Анна Лыткина, сейчас, говорит, мы гуляем вместе, ходим, и, безусловно, говорит, совершенно не можем еще предвидеть, чего из этого будет и получится. И говорит: будьте любезны, дайте мне на всякий случай расписку, мол, в случае чего, если произойдет на свет ребенок, то никаких претензий вы ко мне иметь не будете, или она была в него слишком влюблена, или этот Франтик заморочил ей голову, но только она не стала с ним понапрасну спорить, а взяла и подписала ему бумажку. Она подписала ему такую бумажку, но, конечно, сказала кое-какие горькие слова. Это, говорит, странно с вашей стороны, и даже мне, говорит, чересчур обидно делается, раз ваша любовь принимает такие причудливые формы. Она подписала бумажку, а он, не будь дурак, засвидетельствовал подпись ее прелестной ручки в домоуправлении и спрятал этот драгоценный документ поближе к сердцу. Короче говоря, через полтора года они стояли перед лицом народного судьи и докладали ему о своем прежнем погасшем чувстве. Она стояла в своем белом трикотажном платочке и покачивала малютку. Да, говорит, я по глупости подписалась. Но вот родился ребенок как таковой, и пусть отец ребенка тоже несет свою долю. А он, то есть бывший молодой отец, стоит таким огурчиком и усмехается в свои усики. Мол, об чем тут речь? Что тут такое происходит, а? Чего делается, я не пойму. Когда и так все ясно и наглядно, и при нем, будьте любезны, имеется документ. Он торжественно распахивает свой пиджак. Он недолго в нем роется и достает свою заветную бумажку. Он достает заветную бумажку и, тихонько смеясь, кладет ее на судейский стол. Народный судья поглядел на эту расписку, посмотрел на подписи, на печать, усмехнулся и так говорит: да, документ правильный. Браковщик говорит: да уж, совершенно, так сказать, я извиняюсь, правильный. Народный судья говорит: документ, безусловно, правильный. Но только является такое соображение: советский закон стоит на стороне ребенка и защищает как раз его интересы. И в данном случае, по закону, ребенок не должен отвечать или страдать, если у него отец случайно попался довольно-таки хитрый сукин сын. И в силу, говорит, вышеизложенного, ваша расписка не имеет никакой цены, и она только дорога, как память.
В январе 1936 года фабрика звукозаписи радиокомитета обратилась к Николаю Островскому с просьбой прочитать на пластинку отрывок из романа «Как закалялась сталь». Писатель согласился не сразу. Надо было перерывать напряженную работу над романом «Рожденные бури» и учить отрывок наизусть, ведь к тому времени Островский уже потерял зрение. Но все же он записал пластинку.
«Все это бумажный героизм, братишка. Шлепнуть себя каждый дурак сумеет. Всегда и во всякое время. Это самый трусливый выход из положения. Трудно жить, шлепайся. А ты все сделал, чтобы эту жизнь победить. Ты все сделал для того, чтобы вырваться из железного кольца. А ты забыл, как под Новоград-Волынском 17 раз в атаку ходили и взяли таки наперекор всему. Прячь револьвер и никогда никому об этом не рассказывай. Сумей жить и тогда, когда жизнь становится невыносимой, и делай ее полезной».
Некоторые архивные записи наоборот, можно сказать, забавны и даже милы. «Ничего более циничного в жизни не слыхала», — сказала Ахматова, когда Анатолий Найман, навещавший Иосифа Бродского, спел у Ардовых его «Лили Марлен». Найман вспоминал потом, что это было сказано не без восхищения. А есть запись того, как сам Бродский исполняет «Лили Марлен» в своем переводе. Так что мы имеем возможность оценить степень циничности.
«Возле казармы в свете фонаря кружат попарно листья сентября. Ах, как давно у этих стен я сам стоял и ждал тебя, Лили Марлен, тебя, Лили Марлен. Если в окопах от страха не умру, если русский снайпер мне не сделает дыру, если я сам не сдамся в плен, то буду вновь крутить любовь с тобой, Лили Марлен, с тобой, Лили Марлен. Лупят ураганным, Боже, помоги, я отдам Иванам шлем и сапоги, лишь бы разрешили мне взамен под фонарем стоять вдвоем с тобой, Лили Марлен, с тобой, Лили Марлен. Кончатся снаряды, кончится война, возле ограды в сумерках одна. Будешь ты опять у этих стен во тьме стоять, стоять и ждать меня, Лили Марлен, меня, Лили Марлен. Лай-лай-ла-лай-ла-ла-ла-ла-ли-ла.
Можно было бы еще говорить о писателях, еще слушать их голоса, но, к сожалению, время нашей программы подошло к концу. Сегодня с вами были Лев Толстой, Александр Блок, Владимир Маяковский, Николай Гумилев, Анна Ахматова, Валерий Брюсов, Сергей Есенин, Максимилиан Волошин, Михаил Зощенко, Николай Островский, Иосиф Бродский. Ну, среди них нагло затесалась Елена Щетинина. За операторским пультом мне помогала Наталья Боброва. Очистила все эти звукозаписи и собирала программу Наталья Тереник. В подготовке программы были использованы работы Льва Шилова и Сергея Берштейна. До новых встреч!